Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». Константин Симонов. К нам пришел глава Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Говорить мы сегодня будем про углеводороды. Естественно, ну, про водород, кстати, тоже, если успеем. Но начнем с того, что нам говорят мировые СМИ. Стоимость нефти умеренно увеличивается. Поднимается на 0.5%, 66,64 доллара за баррель стоит, но все за нефтью следят в контексте вот этой вот пошлинной экономической войны, потому что предполагают, что если американцы задавят китайцев, мировой спрос упадет, и, соответственно, нам тоже будет неприятно, потому что мы экспортируем это сырье.
Ну, у нас следят за ценами на нефть еще и по той причине, что это все является значимой частью бюджет. Доходов государства и наших с вами карманов, но то, что происходит на внешних рынках, справедливо совершенно, что это проекция от тех тарифных войн, которые ведет Трамп. Кстати, давайте тоже сделаем заметку. Не будем особо повторяться, потому что мы разбирали историю с последним решением ОПЕК+, но я просто напомню, что я сразу сказал, что ОПЕК+, поскольку это решение принималось 2 апреля, как раз ночью по московскому времени Трамп провел это шоу, вот, а уже днем ОПЕК+, решил на 411 тысяч снизить самоограничение на май. И многие эксперты, поскольку цена начала рушиться сразу, многие эксперты стали говорить, это вот из-за ОПЕК+, из-за ОПЕК+, да, вот да, они да. не вовремя все решили. Ну, я сразу сказал, что, скорее всего, они просто уж решили прикинуться, что называется. Но раз Трамп уже это сделал, было понятно, что рынок ждет катастрофа. Вот, и на чем хоть немножко заработать? Давайте немножко добычу поднимем. И вот то, что происходило в конце прошлой недели и сейчас происходит на рынках, действительно говорит о том, что сейчас вот на фоне... Ну, когда у вас там горит дерево, одна история, но когда на фоне горящего дерева у вас лес горит, то, конечно, вы уже на дерево на это внимание не обратите. Я к тому, что сейчас рынок на решение ОПЕК+, в моменте не особо реагирует. То есть здесь вы, Евгения, правильно сказали, все, конечно, смотрят на этот шоу с тарифами, что будет дальше, и, собственно, поведение нефтяного рынка. Оно находится полностью, нефтяной рынок сейчас, рынок нефтяных фьючерсов, это заложник, конечно, политики Трампа. При этом, опять же, по поведению спекулянтов, в том числе спекулянтов нефтяными фьючерсами, мы видим, что мы видим, как меняется отношение к Трампу и к его позиции. Потом вернемся вот к оценкам того, что дальше будет с точки зрения спроса. Почему? Потому что, да, вот, там много сейчас дается оценок, и в последние дни там уже какие-то эксперты считали, что если тарифная война начнется, там спрос на нефть в Китае упадет в два раза. Все эти оценки сейчас, они берутся с потолка, и никакого отношения там к каким-то расчетам, пересчетам они не имеют. Но я думаю, что вот по, опять же, по поведению рынка видно, как он относится к тому, что делает Трамп. Сначала это был шок, действительно цены рухнули, и уходили ниже 60 долларов за баррель по майским фьючерсам, по Бренту. Мы по Бренту смотрим. До российских цен тоже дойдем, несколько слов скажем, что здесь происходит. Но вот в последние три дня прошлой недели, соответственно, пятница, четверг, среда, началось восстановление рынка. Опять же, никаких новостей на рынке физической нефти, включая ОПЕК+, не было. Но до этого Трамп все-таки сделал милость и заявил, что в отношении примерно 75 стран он откладывает на 90 дней. Ну и рынок начал, естественно, анализировать это поведение, потому что, опять же, одна из версий изначально заключалась в том, что Трамп, собственно, и не намерен никакие тарифы вводить, он просто вот в своем стиле как уже все прочитали его книжку, там все ее цитируют, да, что вот Трамп все давно там рассказал, да, что надо нападать, агрессивно требовать большего, а потом, большего, а потом вступать в переговоры, да, и думать, что ты с этого получишь. То есть в этом плане многие стали воспринимать это тарифное шоу как вот эту бульдозерную стратегию Трампа, когда он на всех наскочил. Причем там вначале многие пытались понять, откуда берутся цифры, но потом уже осознали, что бессмысленно это понимать, потому что берутся они с потолка, вот просто как бы идет наскок, дальше отскок и ожидание на переговоры, собственно, кто что Трампу предложит. Вот. И цены стали восстанавливаться, три дня был очень приличный отскок, как в песне, три счастливых дня было у меня. Соответственно, вчера цены опять начали падать, но сегодня с утра опять начали расти. То есть на рынке дикая волатильность, это правда, да, но уже все-таки финансовые спекулянты, вот, собственно, мы видим, что цены на июньские уже фьючерсы в конце прошлой недели уже там было и 67, вот, и сегодня тоже цены выше 65 по Бренту. То есть в этом плане... Я думаю, что финансовые спекулянты теперь оценивают ситуацию с Трампом как ужас, но не ужас, 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 как в известном анекдоте. Поэтому цены все-таки пришли в, ну, в какое-то более-менее относительно приличное состояние с точки зрения нас. И при этом, конечно, ключевой вопрос все-таки с Китаем. Еще раз повторю, никто не знает, что будет и насколько упадет спрос. И вообще надо сказать, что ведущие все инвестиционные банки, у них есть всегда. Понятно, что цены на нефть – это важнейшая составляющая их прогнозов, но они эти прогнозы меняют как перчатки. Так, поэтому я даже не понимаю, какой смысл читать их годовые прогнозы, потому что, ну, каждую неделю этот прогноз корректируется. Но им положено эти прогнозы делать, они их делают. Многим СМИ положено об этих прогнозах писать, они об этом пишут, но в этом плане я не вижу в этом никакого предмета для обсуждения. Почему? Потому что никто не знает действительно, что сейчас будет. И все-таки вопрос с Китаем, это вот сознательная политика Соединенных Штатов, все-таки душить Китай, то есть в этом случае Трамп не просто пугает, опять же, есть вариант, что он, может быть, и не хотел этого, но уже влез, как тоже такая, знаете, в теории игр есть игра в трус или игра в цыпленка, когда две стороны повышают ставки, и кто первый моргнет, уже отказаться невозможно, потому что потеря лица. Китай мы тоже видим, вот все эти истории, там, заявления там, тех же экспертов китайских, которые у нас там широко по соцсетям расходятся, что мы 5000-летняя страна, мы жили без Америки 5000 лет, и еще 5000 лет проживем.
Ну, это по Киссинджеру, по книге Киссинджера про Китай,
ну,
как
да,
раз.
Да, да, да. Ну, все это на самом деле весело, потому что, ну, мы видим, что идет такая стадия пугания друг к другу, то есть Соединенные Штаты говорят, да мы без этого Китая проживем, Китай говорит, да мы без этих Соединенных Штатов 5000 лет жили, еще проживем.
А все остальные просто наблюдают.
А все остальные наблюдают в шоке, потому что, на самом деле, все понимают, что ударят они и по себе, и по оппоненту. Ну, очевидно совершенно, что реальная торговая война не может без последствий для Соединенных Штатов обойтись. Тут все банально, потому что все знают объем действительно торгового дефицита Соединенных Штатов в торговле с Китаем. Он чудовищный, и в этом плане действительно большой вопрос, чем Соединенные Штаты закроют эти дыры. Ну и понятно, что будет инфляция, будет рост цен. Тут не надо быть выдающимся экономистом, чтобы понять эти последствия. Но на самом деле, когда у нас многие становятся как бы в позицию Китая, я тоже часто слышу комментарии, что вот Соединенные Штаты, они там сою поставляют, это же смешно, там Китай без сои проживет. Это все верно, Китай без сои-то, может, и проживет. Точнее, без сои он не проживет, но, может быть, он где-то найдет ее. Абсолютно верно. Куда он денет товаров-то, извините, на 250 миллиардов?
Европейцы и Африка.
Куда? Европейцы? Да европейцы все, вы знаете, это общество потребления, они присыщены, и сейчас в моменте у них просто действительно нет средств для чрезмерного потребления. Ну, вообще, по Европе вся эта история 22-го года очень сильно ударила, они сами себе роют яму, а теперь им надо еще в стальных дикобразов превращаться. То есть в этом плане в Европу это все не поставишь. Азия бедна. Куда, в Бангладеш, что ли, это повезете? То есть в этом плане непонятно, что Китай собирается делать.
Вообще кажется, что мы сейчас наблюдаем какую-то там трансформацию стагнацию продолжающейся мировой экономики, которая, в принципе, началась, когда на Россию начали санкции вводить, с желанием исключить Россию с цепочки поставок, но этого не получилось, и вскрылось благодаря в том числе этому очень много противоречий, которые были на рынке. А Трамп сейчас, пытаясь ломать через колено вместо того, чтобы адаптироваться к тому, что китайцы стали сильными, равноправными и иногда задающими трендами, доламывает вот эту вот прежнюю систему, нет?
Да, согласен, согласен полностью. Действительно, мы видим, что сейчас противоречия в мировой экономике, они обостряются, пользуясь старой терминологией. И абсолютно верно, все-таки и санкции против России показали, что здесь достаточно многое уже поменялось. Но еще раз повторю, как это будет выглядеть вот с точки зрения реалий в ближайшее время? Потому что, да, очевидная вещь, что если торговая война Соединенных Штатов и Китая будет приобретать все более очевидные формы, конечно, это приведет к падению спроса на нефть Китая. Я там далек от каких-то прогнозов, потому что это бессмысленно, еще раз повторяю, сейчас делать, но это произойдет, и мы это понимаем. Конечно, это будет иметь негативный эффект на рынок нефти. Сейчас спекулянты продают страх, а дальше будут продавать новости с рынка физики. Угу. Еще раз повторяю, на страхе цена слишком просела, потом она немножко отскочила, вот, но тем не менее. Но здесь есть и любопытный момент. Вот вы, Евгения, сказали про перестройку глобальных рынков с точки зрения логистики, товаропотоков. Это же касается и рынка углеводородов, это касается рынка нефти, это прежде касается всего, рынка газа, потому что, ну, мы знаем хрестоматийный пример, собственно, когда европейцы 5 декабря 2022 года закрыли свой рынок от поставок нефти, а потом и российских нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года. Ну, мы знаем, что эти объемы в гигантском количестве устремились на рынок Индии, прежде всего, дополнительно пришли на рынок Китая. В Европу пришла американская нефть. Опять же, про СПГ американские все знают, про нефть знают меньше, но именно Соединенные Штаты, как ни странно, во многом стали субститутами российской нефти. Это не только Ближний Восток, ближневосточная нефть тоже туда пришла. Соответственно, мы стали вытеснять американскую нефть с рынка Индии, окончательно ее сейчас, я думаю, уберем с рынка Китая. Китай ведь покупает американскую нефть не в таких больших объемах, но тем не менее, вот я посмотрел, по прошлому году Китай где-то на 6 миллиардов долларов американской нефти закупил, но все же 6 миллиардов, почему нет, собственно, это повод и для нас посмотреть еще раз на китайский рынок, хотя вот сейчас стало выходить мартовская статистика китайской таможни, там есть определенное падение год к году, но на самом деле я бы сейчас вот на цифры текущие не особо ориентировался. По крайней мере, мы видим, что Китай декларирует отказ от американских углеводородов. Это тоже на самом деле важный момент. Почему? Потому что, вот скажем, здесь можно несколько слов, кстати, сказать о наших энергетических отношениях с Китаем. Вот, вот на прошлой неделе китайский посол дал большое интервью, которое широко в российских СМИ разошлось. Там, правда, больше про газ говорил. Но по нефти просто, как я уже сказал, ситуация простая. Да, Соединенные Штаты не самые крупные поставщики. Как известно, самый крупный поставщик – это мы на рынок Китая. Но там есть определенная ниша, и я думаю, что мы вполне ее можем там с Саудовской Аравией поделить. Какие проблемы? Это вопрос к Китаю, опять же, на самом деле, да, который мы задавали неоднократно. Почему, когда Соединенные Штаты ввели 10 января 2025 года санкции в отношении, в том числе и флота, и кораблей, так называемого теневого флота, почему Китай, например, ряду судов закрыл заход в свои порты?
Боится вторичных санкций.
Ну, понятно, да. А почему Китай боится вторичных санкций?
Потому что надеется договориться с американцами, хотя вот эта удивительная история, помните, как Россия тоже говорила, продвигая идею по БРИКСу углубленного экономического сотрудничества, включая валюту, логистические цепочки, говорили, потому что, ну, как бы идея была такая, что не мы последние будем в этой санкционной атаке.
Очевидно, да.
И как только как раз, скажем так, случилось с китайцами ровно то, о чем мы, скорее всего, предупреждали, потому что, когда ты пытаешься договориться с человеком, который путает вообще все карты, и считает, что он устанавливает правила, то здесь невозможно стратегически ничего продумать. Но вы говорите, что теоретически может Россия занять, например, вот эту нишу. Но вопрос долгосрочности сотрудничества, потому что, хорошо, Трамп сейчас руководствуемым эмоциональным состоянием и там, пытается напугать, китайцы, не знаю, напугаются или выдержат эту атаку, а потом договорятся, скажем, ну ладно, снова поставляем.
Так нет, вот, собственно, понимаете, вы же справедливо совершенно сказали, что Россия предупреждала и своих партнеров по БРИКС,
давно,
и не только их, что, дорогие друзья, ну, Россия не будет единственной в этой истории, действительно, когда ситуация такова, что Соединенные Штаты считают, что им можно все, и когда они видят дефицит торгового баланса или рост своего государственного долга, который они уже не могут обслуживать, не то что выплачивать, они выплачивать его не собираются, но им проценты уже платить сложно. И тогда выходит президент Соединенных Штатов и говорит, там, ребята, я со всех буду собирать деньги.
Дань буду собирать.
Ну, то есть, это справедливое замечание, что мы об этом говорили, но в том числе многие наши партнеры по БРИКС думали, что ссориться со Соединенными Штатами дорого, опасно, политически рискованно, и действительно занимали такую аккуратную позицию, что мы против России санкции не вводим, торговать с ней торгуем, на ней зарабатываем. Но вот, собственно, если там Америка говорит санкции, мы пытаемся все-таки их как-то выполнять. Потому что это вопрос, ну, напрямую наш вопрос, который задавался нашим китайским друзьям, а почему вы выполняете трансграничные санкции? Угу. Вы знаете, что китайские банки в определенной сложности были с проводками, особенно вот и в 24-м, и после санкций 10 января. Как я уже сказал, не давали заходить под санкционным танкером в свои порты. Почему это происходит? И вот ключевой вопрос сейчас относительно Китая. Китай все понял? Или же, вот как вы сказали, там сейчас, допустим, гипотеза такая, что какая-то острая фаза конфликта там закончится, бицепсами поиграют, и начнутся какие-то теневые переговоры.
Спустят
там Китай
на тормоза.
Что-то там, да, прообещает. Ну и как-то, да, чтобы не потерять лицо, там у каждой стороны будет своя версия, но в торговую войну не скатится. На самом деле весь мир, с одной стороны, в этом заинтересован, потому что все понимают, что эта торговая война, она нерациональна, и она и всем достанется. Ну, достанется всем, это очевидно, что вес Соединенных Штатов и Китая в современной мировой экономике настолько огромен, что эта война слона с китом, она не может пройти без последствий для всех остальных обитателей флоры и фауны. Это очевидная вещь. Рационально мы понимаем, что лучше бы этого избежать. Но вот с точки зрения убирания тех очевидных неразумностей стратегических, я не знаю, может быть, она и окажется как кровопускание в чем-то полезной. Опять же, потому что нельзя вечно допускать такого, чтобы одна страна, вот когда у нее там
рулила,
и когда у нее возникают проблемы, чтобы она заставляла всех остальных расплачиваться.
Есть ощущение, честно говоря, мне метафора эта вчера в голову пришла, что Соединенные Штаты Америки ведут себя как компания Standard Oil перед тем, как ее начали дробить, потому что она слишком...
Намекайте на дробление Соединенных Штатов.
Нет, ни в коем случае. Я говорю про другое, что страна становится монополистом, и основываясь на идее монополизма и того, что все остальные должны подчиняться, а если не подчиняться, то им будет больно, а своим будет сначала больно, а потом хорошо, это дезавуирует вообще все процессы и делает, ну, просто-напросто торговлю, отношения с этим субъектом очень сложными. И возникает вопрос, да, каким образом все остальные, ну, как бы фронта никакой не видно.
Нет,
вот
это очевидно, но самое главное, понимаете, что если вы в экономике, все-таки у вас там есть какие-то инвестиционные циклы. Это в учебниках по экономиксу там записывают, что надо там смотреть, как будет в будущем.
Трамп это все игнорирует.
А когда действительно ситуация, там бах, поменяли правила игры, там все по-другому. Потому что раньше же нас учили, что это глобальный открытый мир, где вечные правила, где нет барьеров, там, а теперь бах, ничего себе. То есть те, кто это все говорили, все меняют. И как жить в этой ситуации? Но возвращаясь к углеводородам, вот опять же возьмем от нефти, давайте перейдем, например, к СПГ.
Да, китайцы полностью прекратили
мы, импорт. Как вы знаете, в 2014 году подписали контракт по силе Сибири. В прошлом году Россия стала крупнейшим поставщиком газа на рынок Китая, если брать суммарно трубопроводный газ и жиженый газ. По трубопроводному газу мы еще там немножко Туркмении. проигрываем, но на самом деле вот суммарно уже обошли Туркмению, Австралию, как крупнейшего поставщика СПГ в Китай. И в этом году, напомню, мы выйдем на полку по силе Сибири, 38 миллиардов кубов, я уверен, что так оно и произойдет. Но вот сила Сибири-2, контракт, который в подвешенном состоянии находится достаточно давно. Так. При том, что фактически, де-факто, вот я помню, осенью 22 года президент Путин говорил, что согласованы все детали, включая формулу цены. Ну, мы понимаем, значит, не все все-таки было согласовано, но тем не менее, мы же тоже понимаем, что Китай сознательно этот вопрос подвешивает. В моем понимании, он хотел бы получить серьезные скидки ценовые от России, и я думаю, что Китай исходит из логики, что из-за потери европейского рынка России некуда деваться, у нее нет другого потенциально крупного покупателя, контракт там вот «Сила Сибири-2» потенциально 50 миллиардов кубов в пиковом режиме, годовой контракт, но ведь не подписывают, они ждут. А как они объясняют в том числе? Они объясняют очень просто, это видно по, собственно, заявлениям китайских экспертов, что у нас есть другие варианты, у нас есть альтернативы, в мире есть сжиженный природный газ. А где в мире есть сжиженный природный газ? Кто сейчас строит основные заводы?
Катар.
Соединенные Штаты, на самом деле, не Катар даже. Катар тоже проект реализует, но прежде всего это Северная Америка, это Соединенные Штаты, там еще несколько заводов в Канаде, в Мексике. И у китайских компаний уже этот газ находится в портфеле. Вот тоже было на днях такое заявление Китая, что мы прекратили покупку в марте американскую СПГ полностью. А, ну тут есть нюанс. Китай как страна прекратил, я бы правильно бы уточнил, что не Китай прекратил, а как сказать, вот так надо сказать, Китай прекратил завоз американскую СПГ на свою территорию. Я что имею в виду? Я имею в виду, что у китайских компаний
контракты-то
этот
есть.
СПГ в портфеле их контрактов. И они, естественно, ничего там не прекратили.
А для чего тогда это делается?
Ну, то есть физически. Ну, а на самом деле здесь Китай, понимаете, он сам оказался в ловушке, непростой ситуации. В ловушке, действительно. Почему? Объясню. Потому что американские заводы СПГ, мало кто это знает, на самом деле, они работают по так называемой толлинговой схеме. Это означает, что любая компания может прийти на американский завод и попросить у них продать СПГ, но американский завод продаст вам фактически не СПГ, а услугу по сжижению газа. То есть вы на американском рынке, по цене американского рынка должны купить газ, прийти на американский СПГ-завод, он вам переработает по фиксированному тарифу. То есть он минимизирует риски тем самым. Его не волнует вообще, какая цена на мировом рынке. Если вы крупная энергетическая компания, вы покупаете как бы услуги по сжижению, дальше ваши риски. Вы можете заработать, как в 2022 году было, когда цены скакнули вверх, и те, у кого были в портфеле американской СПГ, сделали гигантские деньги. Это правда, но можете и проиграть, если, допустим, ковид, и цена рухнет. Вот. И вот сейчас, когда Китай ввел пошлину, он же как пошлина на что вводится? Если американская СПГ попадет на китайскую территорию, вы должны будете китайскому правительству заплатить тариф, таможенный тариф. И получается, что тариф-то этот кто должен платить? Не американский завод, а китайская компания, у которого этот газ в портфеле. Потому что завод что? Он сказал, ребят, это ваша проблема, у вас контракт, вот газ забираете, платите за сжижение. А пошлину, куда вы газ отповезете? Американский завод вообще не волнует. Он продал китайской компании, а дальше это уже газ китайской компании. И куда придет ее газовоз? В китайский порт. Или в европейский, это уже ее решение. Получается? Если он придет в китайский порт, иди плати своему правительству пошлину. Сам естественно, весь этот газ, почему Китай? Это правда, они говорят, мы больше американской СПГ не покупаем. Но китайские компании его, конечно, покупают. Просто они этот газ теперь везут в, там, ну, прежде всего, в Европейский Союз, где этот газ берут. Вот. Но Китай-то как страна, он должен же понять, что Соединенные Штаты, это же важный момент с точки зрения энергетики. Энергетики, где все выстраивается на десятилетия вперед. Что Соединенные Штаты, они вот как с тарифами кинут, так завтра вас кинут и с поставками.
Кинут,
ну, это же очевидно, это же очевидно.
Поэтому нужно альтернативно искать варианты. А, то,
а
получается,
что искать альтернативно? Вот есть под боком у Китая страна, которая за последние там, 70 лет доказала, что она действительно является надежным поставщиком, но это правда. И выполняет все свои обязательства, даже с европейцами, теми же самыми. Вот. Зачем ходить по миру и искать каких-то альтернативных поставщиков, когда у вас есть самый надежный и на самом деле для Китая российский газ трубопроводный, он на самом деле продается по комфортным для Китая ценам, да. Ну и «Газпром», конечно, зарабатывает, это нормальная вин-вин ситуация. Так чего нас все время пугать каким-то альтернативным СПГ, если весь этот СПГ, он политически гораздо менее надежен, более дорогой физически с точки зрения стоимости. Зачем придумывать какой-то велосипед?
Новости и продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Константин Симонов с нами, руководитель Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. И пока шел информационный выпуск, мы с Константином сейчас пылу с жару обнаружили любопытную новость, на которую хотим обратить ваше тоже внимание. В Верховной Раде признали, что Украина закупает газ российский, импортируемый в Европу по Турецкому потоку, с припиской «к сожалению». Вот, например, так говорит первый замглавы энергетического комитета Рады Алексей Кучеренко, говорит, что после Европа – это единый газовый рынок, и на самом деле действует принцип замещения. «Мы не знаем, какой мы газ де-факто покупаем. Я, к сожалению, вынуждена разочаровать. Мы точно покупаем российский газ, который поступает через Турецкий поток и идет, например, в Сербию и Венгрию. Происхождение молекул мы не можем определить».
Да, ну это рубрика «Да ты чё» называется. Ну, на самом деле, я думаю, что он, конечно, имел в виду, что юридически Украина не закупает российский газ, но вот эти страшные молекулы российского газа проникают молекулы на украинскую свободы. Территорию. Да, и, видимо, могут нанести какой-то решающий удар по психике украинских законодателей. Но шутки шутками, но на самом деле тут вопрос и давнего цинизма и идиотизма. Почему? Потому что, что касается цинизма, просто уже много лет Украина юридически российский газ не покупает. Это тоже был момент такой гордости, что мы отказались от российского газа. При этом, ну, на самом деле, вот то, что сейчас сказал депутат на тему, что мы точно берем физический российский газ, это действительно довольно любопытно. А раньше все знали, что Россия потребляет физически российский газ, просто после прекращения физически транзита 1 января 2025 года действительно через территорию Украины уже и молекулы российского газа перестали проходить через территорию Украины. Почему раньше Украина физически потребляла российский газ, и все это знали? Российский газ транспортировался по документам в Европу. Это означало, что российский газ заходил на территорию Украины на востоке. А на востоке Украины же еще остались территории, там, Днепропетровская область. И физически этот газ потреблялся там. Но по бумагам он шел через всю территорию на западную границу. А Украина по бумагам закупала газ в Европе и якобы поставляла его с западной границы, допустим, в тот же Днепропетровск. Физически этого не было. То есть Днепропетровск, Харьков, там физически потреблялись молекулы российского газа, но по бумагам это был европейский газ. Теперь вот выясняется, что физически, то есть транзита теперь нет, но газ российский заходит через Турецкий поток, потому что, ну, это объективно наиболее действительно близкий с точки зрения логистики газ, потому что газ покупает «Нафтогаз» у европейских трейдеров, а где они его берут? Вот раньше у словацких трейдеров брали газ. Откуда газ у словацких трейдеров? Ну, понятно, откуда. Это тоже российский газ. Это все было достаточно очевидным. Сейчас, видите, схема более сложная. Так возникает вопрос, зачем заниматься идиотизмом? То есть, если вы... Для вас это идеологически важный тезис, что мы физически живем без российского газа. Ну, раньше вы жили физически, и все это знали. А теперь вы вроде с 1 января избавились, и вот сюрприз, оказывается, что от этого страшного российского газа ну никак вам не избавиться, и он все равно у вас есть, и вы все равно его потребляете. Как же вы тогда живете? Возникает вопрос с этим российским газом. Надо что-то с собой делать.
Это про пиар.
Ну, конечно, интересно, да, что вот сейчас такого рода заявления пошли. Ну, видимо, кстати, приходит украинский политикум в какое-то такое состояние ожидания выборов, несмотря на продление военного положения, так что много будет любопытного. А с точки зрения, раз уж мы про Украину неожиданно сказали, могу сказать и несколько слов на тему экономики, что ждать ближайшей осенью. Почему? Потому что было недавно заявление главы «Нафтогаза», Оно мне очень понравилось, потому что он сказал, что «Нафтогаз» героически прожил минувшую зиму, но в следующем году, как сказал глава «Нафтогаза», нам
будет еще меньше.
Больше наоборот.
А больше героизма
то есть,
надо.
То есть мы героически, как он сказал, прожили прошлую, а в следующем году надо более чем героически прожить. Наоборот, то есть он честно признал, что следующая зима будет намного сложнее, и что этой зимой он герой, а в следующей зимой он должен быть супергероем, чтобы прожить. А почему? Потому что это на самом деле цифры, которые публикуют сами украинцы. На самом деле, тут тоже была новость. Гордо «Нафтогаз» заявил о начале закачки газа в подземных хранилищах. 16 апреля завершился сезон отопительный и сезон подъема газа из хранилища, и «Нафтогаз» заявил, что начинает закачку газа. Но он вынужден был опубликовать цифры наличия газа в подземных хранилищах. Цифры шокирующие, на самом деле, но они ожидаемые, потому что вот этот героизм, он действительно, там были определенные запасы, да. Фактически, то есть сейчас уровень запасов, это официальные цифры Украины, ниже 3%, то есть там 2,5 примерно процента, это уровень заполнения хранилищ. То есть, короче говоря, хранилища реально пустые, это не преувеличение, а просто это цифры украинского «Нафтогаза», то есть газа. Ну, там есть так называемый буферный технический газ, но если его потребить, то потом хранилища технически уже работать не смогут. Поэтому вот тот газ, который предназначен для текущего потребления, его там просто нет. Таким образом, эти хранилища, вот отсюда и тезис о сверхгероизме, который нужно будет ближайшей зимой проявить. Газа нет, как заполнять хранилище, непонятно. Героизм, ну, не знаю, посмотрим, как бы. Есть героизм, а сверхгероизм есть или нет? И, кстати, вот меня, кстати, заинтересовало, вот действительно, вот когда я его прочитал несколько дней назад, тезис о том, что Украина начала закупку газа в хранилище, первый мой вопрос был, на какие деньги, честно говоря, «Нафтогаз» слушатель начал
говорит,
закупку?
Не на свои.
Это точно, правильно слушатель говорит. Я эту тему просто не знал, что сегодня будет этот сюжет, но действительно, поскольку занимаемся этим прицельно, в общем-то, готов к этой теме оказался, потому что когда они заявили, что начался вот 16 числа сезон закачки газа новый, я заинтересовался, начал смотреть, собственно, откуда они деньги взяли. Вот, нашел информацию, все-таки они публичат ее. Оказалось, что, ну, естественно, не на свои, это 100%, тут слушатель прав, еще раз скажем. Оказалось, что им дал кредит ЕБРР, Европейский банк реконструкции и развития, и Норвегия. Норвегия,
отдельно.
Вот это отдельно Норвегия. И знаете, я вот, надо еще поуточнять, но моя гипотеза заключается в том, что на самом деле... Но это не гипотеза, то есть то, что первая часть – это не гипотеза, а точный факт, что Норвегия – это та страна, которая очень прилично заработала на этом конфликте. Почему? Потому что именно Норвегия теперь ключевой поставщик в Европу, доля Норвегии намного больше, чем доля России была, в Германию и в другие страны именно Норвегия сегодня поставляет. Ну, Соединенные Штаты тоже со своим СПГ, но Соединенные Штаты Норвегию догнать по объему не могут. И плюс еще цены выросли, поэтому реально Норвегия... На самом деле и зависимость европейцев от Норвегии стала огромной. Я помню, в Блумберге были публикации, что вообще безобразие, если Норвегия уходит на ремонт своих заводов, там СПГ, они СПГ тоже поставляют, не только трубный газ, но и СПГ, то в Европе сразу цены скакнут, то есть там в Осло чихнули, а в Брюсселе насморк. Но вы сами, ребята, этого хотели, вы же говорили, что Россия ненадежный поставщик. Вот вам надежный поставщик. Так вот, я думаю все-таки, что Норвегию каким-то образом там в Брюсселе... Ну, там, грубое слово, может, нагнули, но, наверное, сказали, слушайте, ребята, вы тут зарабатываете, не хотите Украине помочь? И вот Норвегия такой, да, шаг совершила, чуток денег Украине, кредит, правда, не безвозмездно, но, тем не менее, дали кредит на закупку газа в хранилище. Тут вопрос тоже, вот, насколько щедроты будут большие, пока объем закачки очень незначительный, а там нужно Украине где-то 6-7 миллиардов кубов минимум. То есть нужны будут приличные деньги. Я думаю, что Брюссель вот по этой дороге и пойдет, будет заставлять Норвегию включаться вот в эту коллективную историю. Давайте вместе спасать Украину. У Норвегии денежки есть, кстати. Вот это опасный тренд, потому что у Норвегии, как вы знаете, гигантский фонд, там больше триллиона. Вот если кто-то вот эту идею я подаю в Брюсселе, кто-то может сказать, о чем мы думаем, как спасать Украину? Вон, Норвегия, жирные коты, давайте, давайте так... проявят пусть солидарность, и у них возьмем денег.
А такое тоже может быть, потому что
запросто. А почему не
европейцы,
запросто?
Европейцы сначала, когда выкачивают полностью весь пиар из борьбы с Россией, они переключаются сами на себя, потому что была красноречивая история. Помните, когда европейцы торжественно отключились от нашей электросети?
Брел, да.
Ну, да, Брел.
Тоже хрестоматийная ситуация.
И они начали предъявлять норвегам, норвежцам стали предъявлять, что норвежцы, конечно, самоотверженно должны... не компенсируют.
Да?
Представляете, а норвежцы сказали, нам самим надо.
Это просто идиотизм был, конечно, отключение от Брел тоже там распиаренное. Цены скакнули, вы правильно говорите, что страны Балтии начали оперировать какой-то вот европейской солидарностью. Поэтому, на самом деле, как бы дальше простой будет тезис. Друзья из Осло, вы же поддерживали Украину, конечно, вы же за демократию, за демократию. Угу. Ну, давайте помогайте, как бы мы уже, у нас, мы тут и так в стальных дикобразов, превращаемся, сегодня превратимся, загибаемся, а у вас там денег просто, куры не клюют, вы что, обалдели, что ли? Вот еще, кстати, кто-нибудь Трампу предложит, что если не можешь взять Данию, Гренландию, давай вон Норвегия, тоже арктическая страна, почему не? Ну, то есть еще, говорю, там в Вашингтоне же тоже ребята с такими... специфическими фантазиями, и куда это все дойдет. Почему тоже Трамп может сказать, а чего у Норвегии вон, лишние деньги, почему бы им не купить наши государственные облигации, например, на $1 триллион, а чего нет? Сейчас все возможно, понимаете, то есть это, я ничему уже не удивлюсь.
Слушатели, а риторический вопрос, про героизм мы заговорили, а Молдавия совершит сверхгероизм в желании выплатить нам деньги? Сколько там, 700 миллионов долларов они нам должны?
Да, чуть больше. Вот. Нет, конечно, не совершит. На самом деле, не совершит. Это простой ответ, это понятно. Но я так понимаю, что слушатель там вопрос задает с иронией. И, кстати, сюжет-то не закончен с Молдавией и Приднестровьем, потому что отопительный сезон закончен, а общий-то сюжет не закончен. В Молдавии будут выборы в этом году, и, кстати, тоже интересно, как газовый сюжет выстрелит, потому что, опять же, вот как в случае с Украиной, зиму-то прошли, худо-бедно, но прошли, а следующая-то зима еще хуже будет. То же самое и в Молдавии, то есть в этом плане системно вопрос не решен, и, опять же, Молдавия берет газ в Европе, по европейским, опять же, кредитам, может ли это вечно продолжаться, огромный вопрос, и как этот фактор на выборах скажется тоже?
А есть у нас еще одна тема, которую мы хотели бы затронуть, а то вечно не успеваем. LG отказался от проекта по производству батарей для электромобилей. Компания вышла из сделки, подтвердила уход из масштабного проекта по производству аккумуляторов для электромобилей. Изначально инвестиции в проект оценивались в 142 триллиона рупий или 8,5 миллиардов долларов. И это, конечно, интересно вообще в контексте вот этих альтернативных электрических и водородных источников энергии.
Ну, по водороду там же тоже еще...
По водороду была, да-да-да, по водороду тоже была эта новость. Сейчас куда-то она у меня... Куда-то оно у меня делось.
Ну, собственно, если делось, помню, то я напомню, что да, там действительно сейчас начинают массово закрываться водородные проекты. Вот эта тенденция еще в 2024 году началась и продолжается сейчас. То есть, на самом деле, это действительно любопытная история.
Airbus, ну, и для нас... Airbus еще приостановил проект водородных двигателей после инвестиций в 2 миллиарда долларов. Вот.
Да, 2 миллиарда ушли в трубу аэродинамическую. Но на самом деле, действительно, это важный тренд, в том числе и вот для нас с вами, Евгения, потому что мы, как общественники, постоянно мониторим ситуацию с новой прекрасной энергетикой. Не секрет, что я себя отношу, как я это сам термин придумал, энергетический консерватор, вот к ним себя сам придумал, сам и отношу. Действительно, я, как и Трамп, считаю, что углеводороды останутся все равно основой мировой энергетики на ближайшие годы и десятилетия. И в этом плане ко всем вот этим экспериментам с новой прекрасной энергетикой отношусь очень аккуратно. В этом плане, да, вот это для меня хороший повод похихикать сейчас, потому что, ну, действительно, мы об этом говорили много-много-много лет назад, очень долго, что это экономически непродуманные истории, где гораздо больше... вот этому, как это называется, мышление голубого неба, что вот хочется, чтобы вот так было, вот мы будем делать вид, что этот прекрасный мир мы обязательно построим, не обращая внимания на там, очевидные моменты. С электромобилями это важный сюжет. Почему? Потому что у нас тоже все равно вот это проникает, как бы идея, что ну нет, но все-таки вот смотрите, там одни электромобили. В Китае тоже очень много производится электромобилей. На самом деле там изначально мы всегда вообще ловили сторонников прекрасной зеленой энергии на подлогах. Потому что подлоги – это их традиционный жанр, статистические подлоги. Вот в случае с электромобилями один из таких классических подлогов, когда берутся гибридные машины и считаются как электромобили. Напомню, что гибрид – это машина, которая может использовать и двигатель внутреннего сгорания, и электричество, и батарею. То есть, когда она использует ДВС, соответственно, электричество накапливается, потом можно использовать батарею. Да, это экономичные машины. Возникает вопрос, а это ДВС, почему, например, а почему вы считаете гибриды электромобилями? Обычно говорят, электромобили и гибриды так. Или, а некоторые просто говорят, электромобили, ну, некоторые стыдливые. Электромобили и шепотом, и гибриды. А почему вы их относите к электромобилям? Вы точно посчитали, сколько там приходится именно на электричество, а сколько на бензин или дизель в ДВСе? Ну, это все, понимаете, это вот это классический пример статистического мошенничества и передергивания. Вот, в этом плане, на самом деле, в Китае просто происходит автомобилизация. Кстати, один из сценариев, вот мы в первой части обсуждали, что может так делать, коротко обсуждали, что может сделать Китай. Да, у Китая, скорее всего, будет попытка сконцентрироваться на внутреннем рынке, но для этого китайцы должны резко разбогатеть, стать как американцы по уровню потребления, но автомобилизация Китая – это факт. Это факты, они строят и на экспорт, ну, это мы видим, вот в окно посмотрим, там видим экспансию китайского автопрома, это касается и наших улиц, все это достаточно очевидно, ну, и для себя тоже, но Китай же не только электромобили делает, то есть он автомобилизируется и ездит на всем, но ездит и на гибридах в том числе, которые активно потребляют, вот, собственно, традиционное топливо, бензин и дизель, которые, страшно сказать, делаются из нефти. И в этом плане то, что корейская компания выходит из проекта по заправкам, действительно показательно, что в этом плане вот такого триумфального шествия электромобилей по планете, что вот электромобили скоро все съедят, скоро будет одно-одно сплошное электричество. Помните, как известно в фильме, да, будет одно сплошное телевидение. Вот то же самое нам говорит: электричество, одно сплошное электричество, больше ничего не будет. И как в этом же самом фильме, потом через 20 лет тоже эти сторонники все будут нам рассказывать, что будет одно сплошное электричество. А дальше, кстати, мой прогноз заключается в том, что будет автомобилизация Индии происходить, а потом, я надеюсь, автомобилизация Африки. И, собственно, я совершенно не против того, чтобы появлялись новые экологичные машины. Это верно. Но так у нас и в ДВСе тоже огромный прогресс с точки зрения экологичности. Сейчас, я думаю, не будем там касаться сюжета на тему, как производят те же литиевые батареи, там, как добывают литий, какие экологические эффекты. Я думаю, что многие радиослушатели это уже знают. Но экономика, самое главное, давайте уж сегодня с экономикой разберемся. Экономики нет, и вот когда... И, кстати, тоже важный момент, тоже такая подтасовка, что когда берут цифры, например, там, электромобили в Европе, они чаще всего забывают сказать о том, что это все субсидируемая история. Это субсидируемая история. Когда в Китае, кстати, был период, когда они субсидировали, был резкий рост, когда субсидии прекратились, все сразу схлопывается. Потому что все равно это более дорогая машина. Вот, более дорогая машина с известными техническими сложностями, они тоже решаются, конечно, я имею в виду скорые зарядки там, и так далее. Вот, но вы видите, что пока без дотаций, без субсидий все это не взлетает даже в странах, которые тоже одержимы, вот Южная Корея одержима этой повесткой. Европейцы их тоже там включили вот в свою религию, они поклоняются этому зеленому богу, но тем не менее признают. Водород. Ну, тоже, вот вспомните, водород. Вот еще до 22-го года, я прекрасно помню, 20-й, 21-й год в Европе.
Так они концепции там приняли.
Это был триумф водорода. Да. Там концепции там, то есть, на полном серьезе. Там, ну, я тогда очень часто и в Европе бывал, с европейцами общался, там, с утра до ночи все доказывали, что будет один сплошной водород.
Зеленый, причем водород, не
абсолютно
серый.
Верно.
Не
там...
серый.
У меня, кстати, это был лозунг: давайте это, вернем равенство, прекратим водородный расизм. Вот, я им предлагал. Ну, потому что действительно там говорили, что вот зеленый, там же сам по цветам, там куча было цветов.
Зеленый, голубой, серый, зеленый,
годовой, серый, бирюзовый. То есть там в зависимости от производства. То есть водород из зеленого электричества — это прекрасный зеленый водород. Из атома — это желтый водород, он уже плохой. плохой.
Из газа,
из газа
плохой.
Там тоже зависит от того, что если у вас газ с улавливанием эмиссии СО2, значит, он там более-менее считался прилично. А вот самый страшный – это из газа без улавливания СО2, он как раз назывался серым, это ужасно. Хотя вот голубой водород, голубой это водород, это да. Произведенный из газа с улавливанием СО2. Тоже возник вопрос, а почему он хуже-то зеленого? Потому что там эффект по СО2 был такой же. И вот ряд наших компаний пытался тоже там продвигать голубой водород в Европу, не понимая, что имеет дело с такими же вот шулерами, как Дональд Трамп. Что в любой момент, то есть сначала вам говорят, главное, чтобы не было выбросов СО2. Вы говорите, хорошо, окей. Начали производить, вот мы вам привезли голубой водород. А он из чего? Из газа, из российского? О, не-не-не-не-не, до свидания. Так подождите, вы же сказали, что главное СО2, надо спасать планету. Нет, ну, не все так просто, не все так однозначно. Спасать планету надо, но вот надо все равно разобраться. Хоть у вас выхлопы такие же СО2, но все равно пчелы у вас неправильные, и производят они неправильный мед. Все. И как бы бессмысленно там что-то объяснять и доказывать. И вот сейчас мы видим, как этот водородный бог начинает сдуваться, потому что... И где водород? В Европе уже никто про водород. Вот еще раз повторяю, раньше с утра из всех утюгов говорили про водород. Водород, водород, водород.
Нет, ФРГ все равно хотят быть лидерами.
Ну нет, ну так я не говорю, что полностью, но тем не менее, еще раз повторяю, вот объем разговоров про водород, он там в разы просто схлопнулся, потому что ну нет этого водорода, ну нет этого водорода.
А, все, мы уже не успеваем, хотя можно было здесь еще упомянуть тему, что у нас на Сахалине с помпой открывали, запускали водородный кластер.
Ну да, а давайте коротко просто давайте, скажем, что. А вот в России секунд. У нас же тоже большие любители всех этих зеленых проектов и водородных зелёных проектов. Богов. Вот пусть они тоже нам расскажут. Здесь вы правильно говорите, вот давайте послушаем их, как у нас там с водородом и по цене особенно, как происходят у нас эти дела.
Тоже, ну это риторический вопрос, оставим его. Может быть, как раз и придут такие люди и будут нам тоже рассказывать. А это был Константин Симонов. Константин, спасибо, ждем снова. Далее рубрика «К 80-летию Победы маршала Победы». Я с вами до 2 часов дня прощаюсь.